Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Зарубин Егор, с вами снова проект Медач. При поддержке стоматологической клиники IQ Dent мы продолжаем серию подкастов под названием «Острые зубы». В прошлых подкастах мы разобрали вопросы, которые интересуют пациентов, в основном говорили про лечение, и тех, кто не хочет ими стать. Тогда мы говорили о профилактике. Сегодня же мы обсудим то, что интересует самих стоматологов в самом зарождении их карьеры. В том самом периоде, когда будущее еще такое размытое, а настоящее – это горы учебников и отсутствие свободного времени. Мы поговорим о студенчестве. Одно из самых чудесных этапов в жизни врача, но в то же время один из самых ответственных. Как правильно распределить свое время? Какие курсы хороши и хороши ли они вообще? Как правильно комбинировать обучение и практику? На эти и другие вопросы ответит наш сегодняшний гость Александр Островский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Егор.
Прежде чем переходить вообще к теме нашего сегодняшней с вами встречи, хотелось бы узнать именно о вас, о том, как вы становились стоматологом, как развивалась ваша карьера. Мы уже обсуждали, конечно, с вами эти темы на прошлых подкастах, но давайте освежим это в памяти. Где вы учились?
Я учился в Алма-Атинском университете, так получилось, 5 лет. Потом у меня был год практики, но поскольку в 2002 году в Казахстане была отменена интернатура, и всех как бы выпустили на вольные хлеба, что называется. Каждый мог устраиваться туда, куда у него получится. И так получилось, что, вернувшись в свой родной город, я отработал в поликлинике, где получил вот такой очень большой опыт приема пациентов с различной патологией. Это дало мне, так скажем, большой скачок и в мануале, в коммуникации с пациентами, в психологии общения. То есть этот год был очень плодотворный, и я думаю, что вот такое становление, как именно стоматолога, который практикует, случился именно с 2002 по 2003. Естественно, что параллельно с практикой я пытался посещать курсы, в том числе и приезжал в Москву. И уже после года практики я поступил в ординатуру. И должен сказать, что, наверное, я все-таки ощущал разницу перед тем, кто пришел после российской интернатуры, либо же после института в ординатуру. Потому что практического опыта у ребят не было, и мне как-то было проще уже ориентироваться и работать.
То есть получается, что у ваших соратников, у ваших сверстников, которые заканчивали обучение именно в России, было больше теоретических знаний, нежели практических?
У кого-то не было практики, либо ее было мало. У меня, ну, это так же, как вот отправляли раньше в ЦРБ, да, общепрофильные, там очень много практики. То же самое получил и я. А ребята, кто пришел сразу из института, либо проходил интернатуру на базе университетов, там с практикой было намного все сложнее. Поэтому я работал как отдельно существующий доктор. У меня был наставник, кто за мной приглядывал. Я, конечно, мог обратиться и к заведующему, и к каким-то своим коллегам, но при всем при этом я был сам по себе. То есть я был не студент, я был не интерн, я был просто молодой доктор.
Ну, можно сказать, что вам условно повезло оказаться в том месте, где у вас был большой поток пациентов, где вы могли получить эту практическую деятельность.
Да, конечно.
Но все же у нас довольно-таки обширная страна, и несмотря на то, что есть много возможностей даже в регионах, все равно так или иначе все смещается в центр. В основном, как бы в нашей стране на слуху есть основных 3, можно даже сказать 4 университета, где человек может получить стоматологическое образование. Это 3-й мед, МГМСУ, это 1-й мед, это 2-й мед и РУДН. Вот вы закончили, как говорите, Алма-Атинский, но наверняка работали с людьми, которые заканчивали эти университеты. Может быть, сейчас общаетесь с людьми-выпускниками. Может быть, можете что-нибудь сказать, почему и где, как отличается вообще образование в этих структурах?
Конечно же, общаюсь непосредственно, и Михаил, мой брат, с которым мы были на первом подкасте, и Сусанна, это выпускники, то, что вы называете 3-м медом, да, это медико-стоматологический университет. Был просто вот, наверное, разрыв в годах, потому что я закончил в 2002, а они в 2010. И при этом я уже к тому времени закончил аспирантуру на базе Центрального научно-исследовательского института стоматологии. Сказать, конечно, вот за те 8 лет, что прошло с окончания моего, очень, особенно в Москве, стоматология совершила скачок. Ну, то есть все те технологии, которые появлялись в начале 2000-х, они как-то уже стали более обыденными, стали больше внедряться в профессию. И то есть, наверное, Михаилу с Сусанной повезло больше в плане того, что это уже было, а я был только в начале. Вот так.
Вот вы говорите, совершила большой скачок стоматология. Вы сравниваете с какими-то другими центрами, где можно получить это образование, с другими университетами?
В принципе, я думаю, что у нас вот в России все очень неплохо с региональными университетами, институтами, потому что я встречаюсь со многими своими коллегами и могу совершенно точно сказать, что в Иркутске, в Самаре, в Краснодаре, ну, много можно перечислять, да, областных центров, где есть медицинские университеты, там есть очень квалифицированные специалисты, и не только стоматологи, но и общепрофильные.
А почему тогда все-таки происходит вот эта концентрация студентов в центре, и, то есть, наоборот, как бы все стремятся, наоборот, в Москву поступать вот в эти топовые университеты, якобы не платить знаю. В 3 раза больше?
Почему у нас все стремятся в Москву, я не знаю. То есть вот такой больше, наверное, вопрос того, что Москва-центр, просто хочется всем быть в центре, и кажется, что, находясь в Москве, вы будете как бы в эпицентре всех событий. Но к моей радости, может быть, к счастью, действительно большие города развиваются, и там есть у кого поучиться, и многие специалисты приезжают в Москву читать лекции. Приглашенные, и они не единичны. Я считаю, что это наоборот хорошо, потому что чем больше возможностей будет по регионам, тем в целом стоматология должна перейти на другой уровень.
Угу. Ну, в принципе, я с вами согласен, потому что ведь существует такая фраза о том, что чем меньше компаний, тем выше должность, и, соответственно, в регионах, я думаю, с кадрами довольно большой дефицит сейчас обстоит. То есть всегда есть кому работать и с кем работать. Вот вы сказали, что вы с Алматы, и, соответственно, был большой практический опыт у вас. Я уверен, что у тех коллег, которых приглашают читать лекции в Москву, тоже достаточно большой вот этот пул практики, то есть пул пациентов, с которыми они работали уже со студенческой скамьи.
Ну, я думаю, что да.
А здесь приходится своего рода биться под солнцем, биться за место под солнцем.
Ну, на самом деле, если мы посчитаем количество даже выпускников и количество проживающих в Москве и окрестностях, то, собственно, мы же друг другу не конкуренты. Мы все-таки все равно при таком количестве людей остаемся коллегами, поэтому поначалу всегда сложно. То есть чем моложе, тем сложнее тебе получить какую-то должность либо хорошую зарплату. Но если планомерно идти к своей цели, понимать просто, чего ты хочешь, а не просто закончив институт, быстренько оказаться там в хорошей классной клинике с хорошим оборудованием. По сути дела, стоматология же это не только знание, но это определенный мануал. Мануал, он не возьмется из ниоткуда, все равно это определенные тренировки и наработка его.
Ну, то есть, исходя из вышесказанного, можно предположить, что нельзя назвать все университеты в России равными. Стоматология — это же больше практически применимая специальность. То есть нужно уметь работать руками. А как научиться работать руками, если нету пациентов, на которых ты практикуешься?
Нормальных университетов-то их много. Тут вопрос же еще стоит о том, как человек сам будет относиться к своему образованию. Легко учить тех, кто хочет учиться. Поэтому многие регионы не уступают и Москве в некоторых ситуациях, а некоторые даже и перегоняют. Это не только связано с практикой, потому что в Москве практики-то тоже достаточно. Что есть определенные устоявшиеся, ну, я не знаю, мифы наверное, о том, что в Москве самое лучшее. Да, Москва как столица, может быть, принимает все в первую очередь, но нельзя забывать о том, что люди из регионов постоянно здесь находятся, возвращаются и везут тот же самый багаж знаний. У стоматологов мануал и знания — это 50 на 50.
Mm-hmm.
Ни без того, ни без другого. Можно быть хорошим мануалистом, но при этом ничего не знать. И наоборот, можно быть теоретиком, это так же, как в большой хирургии.
Ну да.
То есть можно ничего не, можно все знать, но ничего не уметь руками. Вот у всех врачей, кто манипулирует, оказывает какие-то манипуляции, они должны это вот очень хорошо в себе сочетать.
Нужно, да, соблюдать поэтому, такую золотую середину.
Да, поэтому здесь вопрос вложений в себя и курсы обучения. То есть это уже ответственность больше лежит на студентах, ординаторах, аспирантах, кто хочет получить тот багаж знаний, который ему потом поможет и в практической деятельности.
Ну, про ординаторов и аспирантов, в принципе, понятно. То есть, когда человек отучился 5 лет в университете, он примерно понимает, что ему нужно, куда ему нужно, и тогда он может себя направить в правильное русло. Но студент, когда поступает, вот, представляете, абитуриент такой испуганный, потерянный, условно 17-летний молодой парень или девочка, например, ищет туда, куда прийти, чтобы его научили быть стоматологом. Понятное дело, он поедет в центр, но опять-таки вот обсудили, вероятно, то есть нет никакой особой разницы, что он поедет куда-то в регион, куда-нибудь в Москву, то есть везде он получит должное образование, если он хочет его получить.
Я думаю, нас же, мы не будем зацикливаться только, да, на стоматологии, мы же должны, несмотря на то, что мы стоматологи, получить еще какие-то фундаментальные, да, моменты, поэтому полный цикл обучения, я думаю, что можно получить везде. Вопрос, как специализироваться. Может быть, в том же регионе попадется какой-то преподаватель, который будет настолько, так скажем, даже не знаю, какую фразу подобрать.
Некомпетентный?
Нет, наоборот. Будет настолько компетентен, настолько будет грамотен, что сможет увлечь вчерашнего абитуриента, либо первокурсника, второкурсника в свою специализацию. Потому что в стоматологии же тоже там есть несколько специализаций. И такое очень часто бывает, что вот один из или два преподавателя, либо сильная кафедра.
Угу.
То есть и тогда студент принимает решение, что он хочет заниматься этим.
А есть какие-то вот сильные кафедры на слуху? Ну, например, ортодонтия сильна, например, в том регионе, в том университете, или какая-нибудь известная кафедра, не знаю, хирургии,
стоматологической? Нет, ну, так сложно, конечно, сказать.
Ну, то есть нету своего рода брендов?
Наверняка они есть, но просто говорить за всю Россию, это очень сложно, это очень большая ответственность.
Угу.
То есть конкретно по вузам есть свои сильные какие-то стороны. У нас же исторически в Москве какие вузы? Это медико-стомат, первый мед достаточно недавнюю историю имеет, РУДН и второй мед. Второй мед самый молодой,
угу,
из всех. Вопрос подбора специалистов, кто пришел туда поднимать это все равно факультету в той или иной степени нужно какое-то время для того, чтобы набрать силу, да? Это так же, как и любой специалист, он должен заработать как механизм, как единое целое. Хирургия, челюстно-лицевая хирургия, допустим, да, это, наверное, третий мед и ЦНИС и ЧЛХ.
Центральный научно-исследовательский институт
стоматологии. Да, но он сейчас переименован, я точно не знаю, но все его знают как ЦНИС.
Угу.
То есть такое главное учреждение, там делают реконструктивные операции, и, в общем-то, да, наверное. И в третьем меди в том числе.
Угу. А, может быть, слышали, чем известен первый, второй РУДН в стоматологической практике и обучении?
Сейчас там тоже в РУДНе кафедра профессора Лебеденко. Там очень много хороших, грамотных специалистов. Новое пополнение. В первом меди очень сильная должна быть кафедра терапевтической стоматологии. Там профессор Макеева.
Угу.
Наверное, вот такое распределение.
Ну, просто у каждого университета, в принципе, цены не очень-то сильно отличаются на обучение. Если мы говорим про Москву, то есть это 400-450 тысяч в год. Ну, конечно, количество бюджетных мест варьируется. В третьем меди самое большое, там около 300 бюджетных мест, в первом меди 150. Ну, и там РУДН и РИАВИС совсем как бы на последних. Там вообще нету бюджетных мест, как таковых РИАВИС. Вот, и поэтому хотелось бы, конечно, знать, если вдруг человек, студент, абитуриент, вот этот самый наш условный, родился в семье стоматологов или, например, решил пойти в стоматологию и знает, что он хочет, например, конечно, такое редко бывает, но в 11 лет, может быть, человек знает, хочу, например, делать улыбки красивыми и ровными, хочет в ортодонтию и примерно понимает, куда ему идти. Ну, пойдет, видимо, тогда, не знаю, в третий мед. Ну, это такой тоже же бренд получается, вроде вот, третий мед. Вот,
ну, он самый-самый-самый известный и, наверное, он самый старый.
Старый, имеете в виду стоматологию?
Стоматологию.
Факультет именно
да. стоматологии. Ну, вообще, в принципе, в Москве, мне кажется, вся история стоматологии с него начиналась. Потому что он существовал как отдельный уже университет, несмотря на то, что там были и лечебные факультеты. Но, тем не менее, он даже назывался медико-стоматологический университет. Поэтому я думаю, что да, это, наверное, бренд. Направление какое-то выбрать... легко, но все равно нужно получить базу.
Угу. Фундамент должен, конечно же, быть. Без него никуда. А сколько вообще учится стоматолог в высшем учебном заведении?
Это вот непосредственно сам период обучения. Потом интернатура, ординатура, аспирантура. Я не знаю, насколько сейчас обязательно ординатура.
Для чего? Для практической деятельности?
Ну да, потому что были какие-то... нововведение, что для получения конкретной специализации, не будучи врачом общей практики, нужна ординатура. Угу. Поэтому, может быть, сейчас ординатура будет обязательной. Вот этот момент я немного упустил, я не в теме.
Ну да, сертификат специалиста не выдается без прохождения курса ординатуры. Опять-таки, я это могу говорить за лечебный факультет, лечебное дело, может быть, наши подписчики-стоматологи меня поправят в этом всем, но...
Выдается, по-моему, сертификат стоматологии общей практики. Но там есть ограничения определенные. То есть это в основном терапия, может быть, какие-то несложные хирургические манипуляции. А вот именно чтобы работать по конкретно узким специализациям, там, скорее всего, будет необходима ординатура.
А сильно вообще отличается программа обучения на стомат-факультете и на лечебном факультете?
Ну, я думаю, как для всех стоматологов, фундаментальные они чуть попроще и чуть побыстрее эти циклы идут. Но судя по тому, что я помню из своей практики, анатомия у нас... У вас сколько была анатомия? Полтора-два?
Полтора, сейчас ее до одного года укоротили.
Вот, а у нас уже тогда было год. И те же фундаментальные вещи, как физиология, патфизиология, это все было, короче, ну, примерно на семестр. Хотя объем был примерно тот же самый. Просто потом 4-5 курс у нас переходил больше на узкоспециализированные профильные кафедры, и мы уже там тусовались.
То есть как бы в основном упор идет именно уже на профильные предметы, которые вот непосредственно нужны для стоматологической практики.
Но это после третьего курса.
Ну,
то
да,
есть вот первые три курса, да, у нас, тесно мы были связаны с лечебниками, с педиатрами, и очень часто пересекались. Потом нас уже разводили по направлениям.
Ну, вот среди студентов лечебного факультета, ну, там, педиатров, есть фраза такая «сдал потан, женись», ну, или «сдал топку, женись», как бы. А есть какие-то такие же подобные предметы у стоматологов, которые вот прям очень сложные, такие ключевые?
Ну, наверное, то же самое.
То же самое?
То же самое. У нас была фармакология.
Ну, фармакология-то да, как бы это...
У нас просто в моем университете кафедра фармакологии была одна из самых жестких. Поэтому вот третий курс, что для лечебников, что для педиатров, что для стоматологов, это был вот такой рубеж. Перейдя его, можно уже было спокойно быть уверенным, что ты закончишь институт.
А вот какие бы вы могли назвать ключевые именно стоматологические предметы? Вот прям основа основ именно для стоматологической практики, вне зависимости от дальнейшей специализации.
А это все дисциплины в своем направлении. То есть это и терапия, и ортопедия. Для того, чтобы быть хорошим специалистом, просто должен быть хороший профессиональный кругозор. Даже если ты выбираешь какую-то узконаправленную специализацию, ты просто должен отдифференцировать и направить пациента к специалисту узкопрофильному. И чем больше у тебя кругозор, тем выше твой статус как доктора. Это мое вот убеждение. Я считаю, что нельзя зацикливаться просто на каком-то одном направлении, хотя бы основы нужно знать из всех. Поэтому вот выделять какую-то одну конкретную специальность нельзя. Базу нужно получать общую.
Угу. То есть все 5 лет сурового обучения в медвузе, грозя гранит, неважно того, кем ты хочешь быть, хирургом, терапевтом.
Я думаю, что да.
Ну вот сказали вы сегодня очень такую хорошую фразу о том, что нужно соблюдать вот этот баланс между теоретической и практической деятельностью. Нужно быть как и фундаменталистом в своем роде, и нарабатывать вот этот мануальный навык в деятельности. Но ведь мы все были студентами, мы прекрасно понимаем, что это такая интересная пора, когда вокруг нас только одни горы учебников, нет ни капли свободного времени. И как вот найти и в какой момент обучения в студенчестве можно и нужно приступать к практической деятельности?
Ну, вообще, это 3-4 курс. 3-4 курс, когда дают уже возможность что-то делать руками, и нужно потихоньку как-то начинать развивать руки.
А на ком, простите?
А тут вариантов очень много, начиная от знакомых и друзей, родственников и близких людей. Допустим, Михаил в свое время, они давали объявление о том, что ведется бесплатный студенческий прием в 3-м меди, и всем желающим оставляли мобильный номер. На самом деле народу было очень много. И даже когда они уже потом закончили цикл по терапии, еще не один месяц звонили и спрашивали, потому что, ну, наверное, у людей есть какая-то уверенность в том, что они придут к студенту, но за студентом всегда будет стоять преподаватель, угу. И это должно быть выполнено на определенном уровне. Вот такой вариант. Я лечил и перелечил там много своих друзей, родственников, однокурсников, одногруппников.
Уверен, что все улыбаются широкой улыбкой и довольны результатом.
Ну, кое-что, конечно, потом пришлось переделать, но...
Ну да, процесс обучения тернист.
Думаю, да. На самом деле есть какие-то студенческие вещи, которые студенты могут сделать со всей тщательностью, не хуже. Они просто могут потратить больше времени.
Угу.
Иногда студенческие пломбы стоят очень-очень долго, потому что студент старается и... Ну, делает все вот конкретно по стандартам.
Я вот тоже, на самом деле, однажды оказался в кресле у практикующего студента, тоже вот поставил мне пломбу, установил этот человек, и, честно признаться, все очень хорошо, это было 5 лет назад, и я доволен результатом, до сих пор даже забыл, на самом деле, пока вы не напомнили ту историю, ну, вот что ты... мне это делал тоже стоматолог. Хотел спросить следующее. Честно говоря, вопрос вылетел из головы совершенно. По поводу... Так, мы ГП этот... Да, если водичку попью. Ну, хорошо. Ну, допустим, если мы будем брать в расчет места, где люди не будут звонить по объявлениям бесплатной студенческой практики, есть альтернатива, может, манекены какие-то, макеты?
Нет, сейчас этим намного лучше, чем в мою бытность, потому что делают классы, то есть скачок-то все равно есть, и в обучении в том числе, то есть фантомные курсы, которые оснащены такими же установками, как и в обычном приеме, и там есть фантомы, фантомные головы с зубными рядами, и все это делается в условиях, приближенных к боевым. То есть вот курсы пропедевтики, то, что называется самым началом стоматологии, да, для того, чтобы просто студенту подойти к голове, чтобы это был не живой человек, то студенты тоже волнуются. Есть фантомные курсы, на них проходит начало, а потом уже он переходит в клинику.
Угу. Ну, понятное дело, что вот вы говорите приближенными к реальности. На самом деле, в любом случае же любой макет не может полностью быть идентичным реальной практической деятельности.
Не может.
Угу. Вот хотелось бы спросить, вот несмотря на этот скачок, который сейчас на данный момент присутствует, в любом случае есть какие-то пробелы, какие-то проблемы в образовании? Вы можете какие-то вот обозначить, которые, может, на слуху сейчас, или вы видите вот у свежих, так сказать, условно свежих, да, только выпустившихся людей, какие-то пробелы в знаниях, отсутствие вот навыка такого?
Не всегда дают ту информацию, которая является последней, то есть какие-то новинки в области исследований, поскольку я все-таки пытаюсь как-то поддерживать свой уровень, и по роду деятельности я тоже периодически читаю лекции. Соответственно, я слежу за тем, что происходит вообще в мире стоматологии. И вот, к сожалению, к моему, студенты, с которыми я сталкиваюсь, это дети моих товарищей, какие-то знакомые ребята, говорят, что иногда, порой, бывает старая информация. То есть это касается классификаций. А проблема в том, что Советский Союз был достаточно длительное время закрытой страной, и у нас стоматология очень сильно отстала. И вот за эти последние 30 лет, конечно, скачок очень серьезный, но какие-то вещи, вот они остались реально древними. И некоторые преподаватели почему-то дают вот какую-то, ну так скажем, мягко, староватенькую информацию. Вот, наверное, этот фактор, который меня расстраивает. Либо какие-то новинки и протоколы, которые меняются. То есть у нас очень много изменений, хоть они и незначительные. Тем не менее, за этим, за всем нужно следить.
Ну, у нас в стране вообще такой вот образ образования, такой, такая традиция, если можно сказать, учиться по учебникам. То есть есть книга, кафедральный учебник, например, выпущен в 70-х годах, 18-е переиздание, грубо говоря, и там да. происходит постоянно те же классификации. Вот вы говорите про протоколы. Угу. Это, получается, же свежие протоколы, типа гайдлайнов, что-то в духе. Да. Вот. И довольно-таки большая проблема, потому что, мне кажется, в нашей стране менталитет не заложен для того, чтобы искать информацию в свежих каких-то вот таких вот коротких, маленьких аннотациях, рекомендациях, гайдлайнах тех же самых и так далее. Может быть, в этом вся проблема обстоит?
Может быть.
То есть нужно в основном популяризировать именно освежение информации.
Конечно.
Угу. Хорошо.
И основа, она уже закладываться должна немного по-другому. С учетом того, что мы перескочили вот этот вот рубеж уже после там 90-х, уже многие работают совершенно по-другому. То есть база должна немного уже меняться.
А в каком направлении? Вот в куда база должна меняться, идти, двигаться?
Вперед. Я имею в виду, что технологии изменились, и те вещи, которые, допустим, были нормальными в конце или в начале 90-х, уже все пересмотрены. И студентов нельзя учить, как это было в начале 90-х. Им нужно давать новую свежую информацию про те же новые инструменты, которые применяются, про гистологические классификации, кстати говоря, про которые иногда забывают. Это связано с терапией, с хирургией. В ортопедии, мне кажется, нужно больше давать возможности цифре. То есть сейчас за вот эти последние 15 лет цифра очень интенсивно помогает в стоматологии.
Ну вот как думаете, может, не для подкаста даже этот вопрос, вообще возможно было бы тогда вывести стоматологию из стен университетов вообще в отдельную стезю?
Я, наверное, бы этого не хотел.
Не хотели бы? А почему?
Все-таки это такая специальность, мне кажется, имеющая отношение к медицине. Поэтому, когда все вместе, тебя можно считать доктором. А если стоматологи будут как в Америке, мы превратимся в дантистов. Вот, поэтому с этой, наверное, точки зрения мне бы этого не хотелось. Если бы поменялся бы источник финансирования и качества университетских клиник стоматологических, тогда, наверное, да.
Угу. Угу. Ну ладно, мы немножко отвлеклись вообще от темы сегодняшнего подкаста. Ну, допустим, условно человек, несмотря на все предрассудки, на все стереотипы о регионах, не поступил в центральный вуз, не поехал в Москву, а решил набираться практической деятельности где-нибудь в каком-нибудь регионе, например, условно в центральной России. Отучился 5 лет в университете, получил то, что он хотел, наработал мануальный навык. Что ему делать дальше?
Работать.
Угу. То есть, ну, опять-таки сказали, что работать вот стоматолог общей практики разве что. А если он хочет больше?
Значит, получать специальность.
То есть проходить после дипломное образование, да, получать?
Да.
это, ну, как интернатуру у нас упразднили, поэтому это, соответственно, ординатура.
Да, если ординатура, я так понимаю, что вопрос будет, как выбрать ординатуру.
Ну, и вообще, какая она бывает? Вот это интересно.
Очень бывают разные. Опять же, мне повезло с ординатурой, и я там получил колоссальный багаж знаний. Я заканчивал ординатуру в отделении заболеваний слизистых. И это огромный опыт, и я увидел за те 2 года огромное количество пациентов с данной патологией. Угу. То, чего многие врачи не видят годами. Вопрос, как выбрать ординатуру, но здесь, наверное, придется прислушаться к мнениям коллег, посерфить в интернете, почитать отзывы и уже выбирать направление. Соответственно, у меня есть случаи, когда люди из Барнаула поступали в ординатуру в Краснодар.
Угу. И оставались довольны?
Да.
Но хотелось бы для начала узнать, какие бывают специальности в стоматологической ординатуре.
Все.
Ну, есть хирургические, терапевтические, я так понимаю, да?
Есть хирурги, есть терапевты, есть ортопеды, ортодонты. 4 основных направления. Терапия будет делиться на реставрационную, то есть это лечение кариеса, реставрации, всевозможные эстетические функциональные штуки. Есть эндодонтия, то есть это лечение каналов, когда вы целиком и полностью занимаетесь в основном лечением каналов. Также и в хирургии имплантация, либо парадонтология. Угу. Хотя у нас нет официально вот таких специальностей. То есть у нас нет специальности эндодонтиста отдельной. У нас нет парадонтолога. Все это входит в раздел хирургии либо терапии. Но по желанию специализироваться можно. То есть вот я, допустим, занимаюсь больше эндодонтией.
Каналами, соответственно.
Да.
Так. Очень интересно, конечно, так получается. Но просто выпускается стоматолог ортодонт. Угу. Вот. Чем он будет заниматься? Вот вы сказали эндодонт и ортодонт.
Эндодонтист.
Эндодонтист.
Эндодонт — это пространство.
А, прошу прощения. Угу. Ну, это опять-таки тоже не для подкаста, я просто для себя пытаюсь разобраться. Вот стоматологическая терминология — это тоже, на самом деле, такая темная комната. Вот те же ударения, помните, мы, по-моему, на прошлых подкастах обсуждали, как правильно это называть? До сих пор не понимаю. Вот это парадонт, периодонт, вот...
У нас переводы разнятся и классификации. То есть перио во всем мире это считается заболевание, то, что у нас называется пародонта.
Ну да, да, вот, да, зарубежных поэтому... отличается.
И да, термин, отличается, и но тем не менее имеем то, что мы имеем.
Ну ладно, опять-таки возвращаясь в это все. Ординатура делится на взрослую и детскую?
Да, конечно.
Большая разница между работой с детьми и со взрослым человеком?
Конечно. Перед детскими стоматологами я вообще снимаю шляпу.
А почему?
Это, ну, так же, как и перед педиатрами. Это же маленький человек, который не всегда может рассказать, что у него болит. Тут со взрослыми-то иногда бодяга целая бывает выяснить. А с ребенком-то тяжелее. Потом нужен определенный навык для того, чтобы ребенок себя спокойно чувствовал, сколько у нас травмированных морально людей из прошлого, да, когда первый визит стоматолога обернулся стоматофобией.
Ну да.
Поэтому, во-первых, приблизительно так же, как у педиатров, да, у детских стоматологов должна быть база. То, что делает взрослый стоматолог, плюс еще и детство. Угу. Это первое. То есть он как бы в моих глазах всегда выше должен быть. А второе — это коммуникация с маленьким человеком.
Ну да, это особое искусство, мне кажется.
Да, и то, что сейчас делают детские стоматологи, несмотря на то, что стало применяться седация и всякие штуки, конечно, это очень круто.
Ну, можно так сказать, что, наверное, детская стоматология, она в разы сложнее, чем взрослая.
Она сложнее, морально, мне кажется, она сложнее, потому что любое детство — это определенный груз на тебе.
Ну да. Ну да. Вот в начале сегодняшней беседы вы сказали такую хронологию событий: университет, ординатура, аспирантура. Угу. А можете еще вкратце рассказать про аспирантуру? Вот какие в основном направления сейчас в стоматологической науке, куда это все движется, что исследуется? Это фармакология в основном, как влияет тот или иной препарат, например, на заживление, или это...
Нет, ну это в том числе и фармакология может быть, это могут быть какие-то клинические дисциплины, то есть хирургия во время моей ординатуры, опять же, было несколько работ по шаблонам при использовании КЛКТ. То, что сейчас уже вошло в обиход, тогда это все исследовалось, то есть погрешность в градусах установки имплантата.
А что такое КЛКТ?
Конусно-лучевая компьютерная томография. То есть есть для лечебников это мультиспиральная КТ, а в стоматологии применяется конус, то есть дозировка облучения намного меньше, и таких снимков можно делать намного больше. То есть КЛКТ, если в лучевой нагрузке, то это перелет приблизительно Москва-Кипр-Москва.
Ну, вполне себе приятный перелет, на самом деле.
Приятный перелет, и дозировка не такая уж и критичная. Вот.
В принципе, любые, да, я так понимаю, научные направления в стоматологии могут, ну, имеют место быть.
Да.
Много аспирантов вы знаете, которые действительно продвигают науку? Многие ли остаются в научной деятельности в аспирантуре?
Немного, наверное, остается, но какой-то процент все равно есть. Я на какое-то время задержался, но потом ушел.
А если не секрет, какой вопрос вас интересовал в научной среде?
В научной среде, но поскольку это было отделение заболеваний слизистых, то работа моя и Юлина, она была посвящена оптической когерентной томографии при стоматологических различных деструктивных заболеваниях, когда есть нарушение поверхности. Моя была больше связана с факультативными облигатными предраками. То есть при очаге осмотр границ, зоны иссечений и глубина проникновения. То есть это не в том понятии томография, как мы привыкли. Это маленький оптический зонд, который посылает сигнал определенной волны. И на отражении этого сигнала мы можем видеть изменения в структуре ткани.
Ну, то есть есть куда двигаться, есть большое, видимо, количество вопросов со стоматологической точки зрения.
Конечно, и тоже касается и терапевтической стоматологии, и хирургии, все эти гайды, классификации, это все обновляется, и та же гистология, это очень интересно.
Признаться честно, да, гистология стоматологическая – это отдельный мир. Это удивительный и очень красивый, очень интересный мир. Ну, подводя итог по поводу образования такого стандартного, то есть университет – это, в принципе, неважно где. Главное, чтобы человек сам хотел обучаться. Везде хороший педагогический состав, и везде можно получить практику, если ты этого желаешь.
Я думаю, да, если будет такое жгучее желание, всегда можно куда-нибудь перевестись. Хорошо. На худой конец. То есть, опять повторюсь, да, легко учить того, кто хочет учиться. Поэтому мы же идем в институт уже, будучи как-то подготовленными к тому, что хотим.
Не все, конечно, но
в общем и целом. Ну, не все, да. Но в общем и целом, если мы же сейчас говорим о конкретно тех людях, которые хотят стать специалистами, и которые задают вопросы нам для этого подкаста, соответственно, эти люди уже мотивированы на то, чтобы стать хорошим специалистом, соответственно, уже больше спрос с них.
Ну, тогда да. А по поводу ординатуры. Получается, это удача, это своего рода лотерея, и нужно, и чтобы получить качественное образование в ординатуре, нужно слушать отзывы людей, которые проходили эту ординатуру, и она совершенно не привязана к какой-то территориальной точке.
Я думаю, что да.
То есть больше спрашивать, больше узнавать у тех, кто именно там ее проходил. Окей. Ну и аспирантура, соответственно, опять-таки, если у человека есть жгучее желание задать какой-то вопрос, изучить его, то, в принципе, тут тоже не имеет значения, да, куда идти?
Думаю, да. Главное, хорошая база и специализация. Здесь тоже подразделения могут быть.
А какое? То же самое,
если, да, терапевтическое? Если это, допустим, хирургия, то нужно смотреть направление именно то хирургическое, в котором вы хотите участвовать, чтобы потом не было больно за ту работу, которую ты провел, чтобы можно было... Это же все-таки звание, да, определенный статус, чтобы не было обидно. за то, что ты сделал, а не сделал это просто для галки, чтобы получить там каких-то три буковки.
Угу, понятно. Так, это получается кандидат медицинский, что тоже навык, да, будет? Окей. Ну, хорошо. Допустим, человек прошел весь этот этап и 5 лет университета, послушал отзывы, получил хорошее обучение в ординатуре, защитился, изобрел новый метод, например, лучевого исследования тех же самых предраковых процессов. Что будет дальше с ним? В любом случае, это ведь не предел его навыков. Нужно же дальше развиваться, где-то получать определенные навыки. Где вот после окончания всего этого человек может получить...
Сейчас огромное количество курсов, коммерческих курсов, очень хорошего качества. Для нас, если бы не коронавирус, сейчас открытые зарубежные все сейшены. То есть несколько раз я сам являлся участником таких конгрессов, поэтому здесь с этим-то как раз проблем нет. Вот проблема вычленить какой-то нормальный курс. Я думаю, что опять же решают все отзывы, решают какие-то большие тусовки в виде стоматологических выставок, где можно понять, что тебе нужно, потому что там очень много стендовых докладов, очень много каких-то секционных докладов. Можно просто погулять, посмотреть, послушать, составить себе мнение. Это не проблема.
Угу. Я вот просто общаюсь тоже с коллегами-стоматологами, и они постоянно обсуждают эти курсы и спрашивают, а ты был там, а ты видел этот курс, а я прошел тот курс. Я как человек, обособленный от этого всего, я вот теряюсь на самом деле. Я не понимаю, о чем они говорят. Какое-то безумное количество этих своеобразных курсов. Давайте попробуем хоть как-то структурировать их.
Сами стоматологи теряются от этого, потому что огромное количество курсов, и иногда сложно понять, насколько эти курсы будут полезны, насколько они будут соответствовать заявленному. Тут тоже палка о двух концах иногда бывает.
Ну, давайте попробуем сначала хотя бы как-то попробовать классифицировать. Наверняка ведь они не все направлены на практическую только деятельность. Есть, наверное, и какие-то теоретические курсы.
Есть, конечно.
То есть лекции какие-то, обновленные вот классификации, да. Лекторы рассказывают новую, какую-то новую
методику. Да, есть, ну, допустим, по Москве. Да, есть несколько больших учебных центров, которые действительно приглашают хороших лекторов и дают очень хорошие базовые курсы, дают информацию по каким-то разным специальностям, в том числе и с проведением мастер-классов.
А можете назвать эти центры?
Компания STI, компания NCELA, есть такая компания... Aurum. Есть компания Geosoft со своим учебным классом. Там очень много хороших, знакомых мне специалистов проводят обучение.
Это все в Москве находится?
Это все в Москве.
А знаете какие-нибудь центры, какие-то известные места вне столицы?
Ну вот мне сложно. Я скорее знаю больше людей, и при желании я как-то могу связаться, если это будет адресно кому-то интересно, чтобы узнать. Но вот так на слуху сразу я боюсь, что просто...
Ну, то есть мы можем посоветовать нашим подписчикам из других регионов обратиться к вам, если что, и уточнить.
Ну, если будет какое-то желание, попробуем, все будет зависеть от региона.
Угу. Вы сказали, что ну, очень сложно вычленить, это, ну, какие курсы хороши, какие нет. Есть ли, может быть, какие-то ключевые паттерны в курсе, чтобы понять, что один это действительно полезный курс, а другой, на самом деле, это просто вот своего рода профанация?
Может быть, попытаться... информацию о лекторе найти.
То есть, в первую очередь, качество курса зависит от самого лектора?
Естественно.
Угу. А не бывает каких-то, например, мероприятий между лекторами? Ну, то есть, какой-то курс лекции, а между ними еще и какие-то манекены, может быть, находятся, люди отрабатывают навык?
Нет, бывает, допустим, курс. Опять же, да, мы возвращаемся к тому, что у стоматолога 50 на 50. Угу. Допустим, тот курс, который веду я, первая часть это теоретическая, и она занимает больше времени. Вторая часть практическая. Но это то, что касается эндодонтии. Есть курсы по микрохирургии. Да, апикальная хирургия с использованием микроскопа. То есть там тоже есть теория, есть практика, есть пародонтология. Сначала мы обсуждаем классификацию, обсуждаем, что такое вообще пародонт, начиная с гистологии, патофизиологии, того же остального касаемо этой области. И потом есть практика. То есть очень многие центры, они пытаются совмещать практику с теорией.
Эта практика на пациентах производится?
Нет, или... это модели. В основном это модели, да.
Угу. Можно ли сказать, что один определенный курс закреплен за одним определенным лектором?
Ну, есть лекторы, которые...
Читают свои курсы.
Свои курсы и крайне в этом хороши.
А, все, я понял.
Есть направление, которым занимается лектор, и он же по своему направлению читает лекции.
Угу. Окей, а когда вообще стоит человеку начинать ходить на курсы?
Вы имеете в виду студенту?
Ну, может быть, студенту, а может быть, студенту еще рано на это ходить, и нужно ходить только с ординатурой.
Надо выбирать... Нет, я думаю, что студенту не рано ходить, ходить нужно, чтобы, опять же, обновлять и возможность услышать какие-то нововведения. Я думаю, что просто студентам нужно посещать больше базовые курсы.
Есть и такие.
А, да, есть, конечно, такие курсы.
Угу.
То есть там, где идут от начала, пусть это будет повтор анатомии или гистологии или еще чего-то, но так плавнее можно войти в то, что будет потом с инструментацией, с какими-то манипуляциями. Вот именно смотреть, чтобы это было с самого начала.
Угу.
Потому что когда студент придет на какой-нибудь курс по дентальной хирургии, допустим, да, по имплантации, он будет не в теме половины того, что начиная со сленга. Поэтому это сложно. Но ходить, мое глубокое убеждение, что надо и получать информацию, даже если есть возможность поприсутствовать и что-то не понять, все равно поприсутствовать надо. Часть-то какая-то останется в голове. Я, будучи студентом, попал на 2 раза на курс, который, собственно, на третьем или на четвертом курсе я был, перевернуло мое восприятие в качестве стоматологии реставрационной. То есть это отличалось от того, что мягко было в университете.
Это был своего рода профессиональный шок, можно сказать. Да? Вот, то есть какой, да. Какой бывает медицинский мир. А бывают бесплатные курсы?
Бесплатные курсы, ну, редко.
Угу.
Очень редко. Я бы не ориентировался, наверное, на огромное количество инстаграмных, как это называется, прямых эфиров, да, потому что сейчас вот действительно очень сложно как-то дифференцировать хорошего лектора от человека, который вчерашним был студентом или ординатором, а сегодня он читает лекции. И бесплатные вебинары, как правило, на них очень мало информации. Такой, которая нужна. Потому что все-таки это же определенный интеллектуальный труд, когда лектор копит не только багаж знания, но и каких-то клинических ситуаций. И сделать презентацию, показать ее, это сложно достаточно.
Ну вот, учитывая... Как изменился наш мир в последний год, я думаю, что многие курсы перешли в электронный вид, в электронный формат.
Появилось больше вебинаров, особенно апрель-май прошлого года, но, как показала практика, было очень много воды.
Вот хотел вас спросить. Многие студенты недовольны качеством образования, потому что многие вузы ушли на дистанционный формат обучения. Думаю, как бы это ни для кого не секрет. И наверняка и курсы тоже, как вы сказали, частично перешли на вебинары. Изменилось ли качество этих курсов?
Я думаю, что да. И мой курс был приостановлен, и мы его не проводили в течение, ну, практически 5 месяцев, потому что это бесполезно говорить... что-то в формате дистанционного обучения и потом не показать это, я считаю, что это бессмысленно.
Может быть, глупый вопрос, но если, допустим, сравнить хороший цифровой курс и плохой очный курс, есть ли разница? Ну, то есть, что будет полезнее?
Конечно, хороший цифровой.
Хороший цифровой, все равно будет лучше, чем очный. То есть неважно, да, формат. Именно все-таки сам курс играет больше.
Но в цифре, я думаю, что вы больше получите теории.
Угу.
Хорошие, качественные теории в цифре получить можно. А мануальных, но это надо постараться, чтобы сделать какой-то не очень хороший курс, либо по оснащению, либо по...
информации.
По информации и по лектору.
Угу. А можете назвать какие-нибудь известные платформы, которые, на которых концентрируются как раз и транслируются хорошие вебинары, цифровые курсы?
Да, их сейчас очень много. В Фейсбуке очень много сообществ. Там есть несколько огромных групп, и там все это анонсируется постоянно. То есть, если студенту хочется, то есть мир стоматологов, есть Dental Life группа, есть STI Dent группа, и есть...
Ваш курс как называется?
Мой курс, он анонсируется в группе STI Club, ну, как бы потому что мы давно сотрудничаем, и я читаю на базе их учебного центра. И на всех вот этих вот трех, да, минимум площадках постоянно есть анонсы курсов, которые у нас проводятся и не только в Москве. То есть есть объявления о региональных курсах. Там же размещено очень много клинических случаев, которые можно посмотреть. Там же происходят определенные, ну, так же, как и ВКонтакте.
Понятно. В общем, огромный-огромный пул вариаций того, где можно найти.
Если захотеть, то информацию найти можно. Угу. В открытом доступе сейчас много всего.
Ну, так понимаю, в основном все-таки все вот эти обучающие курсы анонсируются на Фейсбуке больше, чем на отечественных социальных
платформах. Нет, я думаю, что ВКонтакте тоже должно быть. Угу. А ВКонтакте это больше такая, более молодежная, да, площадка, насколько я понимаю, чем Фейсбук. Да, да. И там, если тот или иной учебный центр заинтересован, либо собирается какой-то большой конгресс, я думаю, что анонс проходит и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Угу. И в Инстаграме тоже, мне кажется, есть... анонс, потому что там есть группы в Телеграме. Сейчас Телеграм тоже содержит в себе несколько профгрупп.
Угу. Ну вот сегодня неоднократно уже говорили, что достаточно большую роль в стоматологической деятельности играет именно практический навык, то есть нарабатывание какого-то навыка. Угу. И разговор зашел о том, что нужно понимать, что лектор мог начать вести свой курс, хотя вот только-только выпустился из студенчества или из ординатуры. А вот на ваш взгляд, когда лучше всего начинать вести курсы?
Смотря какая специальность. То есть если мы будем говорить о терапевтической стоматологии, она несколько проще, в отличие, допустим, от хирургии, да? Потому что в хирургии более длительные сроки нам необходимы. Но я думаю, что минимум практического опыта должно быть... от 7 лет. Но это, угу, это минимум. То есть вообще у нас какой золотой возраст у врача? Где-то...
Зависит от специальности.
30, а любая специальность.
Вот анатомия, например. Лет 60, мне кажется, можно назвать откровенно специалистом.
Ну, я думаю, что в клинике это 30-35, когда есть уже определенный практический опыт и есть уже клинический кругозор, когда ты своими глазами уже успел увидеть ряд ситуаций и побывать в них для того, чтобы что-то советовать. Вот. И такой рассвет врача-то, он где-то, наверное, от 30 до 45 лет, когда ты в тренде, ты понимаешь все новинки, и у тебя еще все хорошо со здоровьем.
Хорошо. Ну, по сути, что дает человеку прохождение курсов? Это только нужно выбирать только для того, чтобы получить какой-то определенный навык, какое-то знание? Или, например, сертификат о прохождении курсов тоже может играть какую-то роль, например, являться ключом, чтобы перед вами открывались какие-то двери в какие-то клиники? Может, прохождение брендового, дорогого очень курса обязательно для работы в какой-то топовой клинике или что-нибудь в этом роде?
Ну, я неоднократно слышал, да, что бывают такие вещи. Клиники требуют сертификаты. По факту... нормальная клиника, адекватная, должна в лице главного врача проводить собеседование. И в ходе беседы уже становится понятным, какого уровня специалист к вам попадает. Это знание, это психотип, и это умение работать в команде. Я не сторонник получения сертификатов. У меня есть целая папка сертификатов, я их никогда никуда не вывешиваю, не считаю, что сама эта бумажка, она является каким-то показателем того, что ты хороший специалист. Это, скорее всего, больше для тебя, для внутреннего понимания, что ты обогатился какими-то знаниями и повысил свой интеллектуальный уровень. Во всем остальном ориентироваться на сертификаты, ну, я бы, наверное, таких специалистов не взял.
Такой вот вопрос, может, опять он тоже не для записи, так просто, почему для оценки качества специалиста-врача-стоматолога необходимо оценивать его возможность работы в команде? Я просто, ну, не такой большой опыт быть пациентом у стоматолога, но меня ни разу два стоматолога одновременно не лечили.
Нет, не то чтобы лечение будет проходить. У нас же ситуации бывают разные, да, не зря несколько дисциплин иногда пациент проходит лечение у четырех специалистов.
То есть это называется,
да, это называется комплексный подход. То есть просто терапевт, посмотрев свою патологию, он должен, я почему и говорил в самом начале, что должен быть профессиональный кругозор. То есть первично в основной своей массе попадает пациент к терапевту. Терапевт должен увидеть не только свою дисциплину, он должен понять, нужен ли хирург, нужен ли ортодонт или ортопед. И вот тогда составляется пациенту комплексный план. И уже последовательно он проходит всех специалистов не потому, что им всем нужно дать работу, а для того, чтобы действительно сделать хорошую, качественную реабилитацию для пациента в первую очередь. Потому что какие-то вещи у нас в силу того, что доктор не знает, не хочет заниматься, он просто это пропускает. Это очень часто вопрос с ортодонтией в последнее время возникает. То есть нет коммуникации терапевта и ортодонта, потому что терапевт не видит ортодонтическую проблему. Либо хирурги не задумываются о том, что необходимо в первую очередь проведение профессиональной гигиены, только потом установка имплантов. Ну вот, то есть такой междисциплинарный. Так же, как, в принципе, к сожалению, к моему большому, нет коммуникации между стоматологами и специалистами общего профиля. Это, к сожалению, проблема и достаточно большая.
Общего профиля в смысле лечебного дела или врачей, да, стоматологов общего профиля?
Нет, именно лечебное дело. Это гастроэнтерологи, неврологи, кардиологи, к сожалению, это так.
Ну вот на прошлом как раз подкасте разбирали о том, что прикус может быть связан с осанкой человека. Например, это комплексные заболевания не только в орофациальной области, но и всего организма в целом.
Да, и очень сильно влияет заболевание пародонта на кардиологию. И какие-то есть синдромы напряжения и неврологическая симптоматика, где нужно коммуницировать с неврологами, стоматологом, и есть вещи, которые решаются совместно с гинекологами, как ни странно, да, гормональные сбои, особенно при проявлении на слизистых, это могут быть и гастроэнтерологи в том числе. И тут уже начинаются расхождения, когда лечебники, как старшие братья, смотрят, да, и говорят, ну, не надо, тут стоматологи, это не ваше дело. Так что так.
Ну вот, исходя из всего, я успел понять, что это крайне и крайне сложно получить качественное стоматологическое образование. То есть нету того вот пройденного пути, по которому, если человек на него вступит, он обязательно получит что-то хорошее. Я так понял, что ключ, наверное, всей проблемы в том, что плохая коммуникация не только между стоматологами как специалистами, может быть, стоматологом и врачом, клиническим лечащим врачом, но и между стоматологами в целом. То есть как получить качественный отзыв, например, об ординатуре? Наверняка ведь только спросить у какого-то стоматолога.
Ну, я думаю, что ни у одного надо спрашивать.
Да, и вот есть ли, может быть, какие-то, вот как вы говорите, тусовки стоматологические, которые очень крупные, где можно получить совет начинающему специалисту?
Все же, опять же, интернет-сообщества. Очень какие, много форумов. Те же группы. В этих группах обсуждаются не только клинические случаи. В этих группах неоднократно задавались вопросы и по обучениям в регионах, и по качеству обучения, куда лучше поступить в ординатуру по той или иной дисциплине. И люди, которые там находятся, они своим советом пытаются там кому-то помочь.
Понятно.
Вообще, если так задаться целью, мне кажется, что студенту, начиная с третьего курса, хорошо было бы найти какую-то клинику, договориться с руководством, поприсутствовать в качестве ассистента и начинать уже свою практическую деятельность, то есть ассистируя, смотреть, что происходит, стать участником процесса и в то же время спрашивать конкретно руководство и врачей, с которыми ты работаешь, куда лучше пойти, чтобы они тебе помогали.
Угу.
Вот это, наверное, идеальный вариант. То есть пройти все вот от начала и до...
Причем чем раньше, тем лучше.
Я считаю, что да.
Угу. Есть ли какие-то, может быть, пожелания для будущих стоматологов, какие-то советы, то, что вы бы хотели услышать, будучи сами студентом, сами ординатором, но, к сожалению, вам это не сказали?
Англоязычная литература и подписки на те издания, которые бы хотели ту специализацию, которую выбирают.
Угу.
Но не забывать базы и основы по другим специальностям, чтобы не было каких-то невосполнимых пробелов. Всегда прислушиваться. Я считаю, что да, вот англоязычная литература, там очень много полезных вещей. Почему в Америке хорошо развита стоматология? Потому что там все протокольно и все четко.
Ну, и менталитет все-таки, образование, обучение и практической деятельности за рубежом другой все-таки.
Ну, я согласен, да, поэтому что-то читать на английском языке, это очень полезно.
Ну, хорошо. С вашего позволения, перейдем к вопросам от непосредственно студентов. Такие угу. тезисные вопросы, которые уже интересуют людей, находящихся вот на этом пути к развитию, к получению образования, получению специальности. Ну, вот такой очень, мне кажется, актуальный и вполне очевидный вопрос. Куда пойти работать без опыта работы?
Туда, куда возьмут. Нет, просто раскидать резюме, обзвонить несколько клиник, посмотреть, в какую клинику, и понять. Понятно, что могут сразу не взять. Могут взять на должность ассистента. Но это все же постепенно. Все же мы с чего-то начинаем. Нельзя прийти сразу и работать доктором.
Ну вот можно, например, начать работать ассистентом, будучи студентом уже.
Да, и угу. плавно, если вас подготовят, потом будут давать уже какие-то случаи. А так, ну, действительно, куда получится, чтобы получить объем, а дальше уже двигаться дальше.
Угу. Где можно познакомиться с потенциальным работодателем, если все медицинские форумы, которые это могут предоставить, очень дорогие, бьют по карману студента?
Профессиональные группы.
Социальные сети, интернет,
да.
общение.
Да. Не надо стесняться, просто надо разместить пост о том, что я такой-то, такой-то и хотел бы поработать. Я думаю, что ну, с первого раза, если не удастся, то хотя бы какие-то советы и информацию получит.
Ну, с точки зрения человека, который имеет уже опыт и наверняка найма сотрудников, и наверняка вы тоже как бы устраивались на работу, часто ли просматривают резюме людей без портфолио?
Я вообще, в принципе, все резюме просматриваю. А без портфолио, ну тогда, если мне понравится резюме, я скорее приглашу человека для того, чтобы поговорить.
Угу.
Потому что визуальный контакт, он тоже имеет немаловажное значение.
Бывает ли такое, что какая-нибудь крутая именитая клиника берет не умеющего ничего, но перспективного специалиста?
А почему нет? Не умеешь, не умеешь, научим, не хочешь, угу. заставим. Главное, опять же, это психологический фактор, чтобы человек умел спокойно коммуницировать со своими коллегами и вообще умение работать в команде. Это основные принципы, да. И можно вырастить хорошего специалиста.
Угу. Как набрать клиентскую базу, если вы начинающий специалист?
Работать. Ну... Как ее можно набрать? Вести Инстаграм, вести какие-то, может быть, телеграм-каналы для того, чтобы смотрели, читали, наблюдали за вами. А дальше будет работать сарафан. То есть хорошо делать свою работу, и потом уже сарафан, как правило, составляет там, около 70% клиентской базы.
Ну, мы уже сегодня поняли, что большую роль в стоматологии играют именно отзывы и контакт между не только людьми, но и пациентами, и еще и работодателями. То есть да. понимать, где, что и как. Хорошо, а как открыть свое дело в медицине? Какие нужно предпринять первые шаги? Ну, например, арендовать кабинет или открыть клинику?
Ну, так это должен быть какой-то источник финансирования.
То есть в первую очередь в деньги все упирается в этом плане.
Да, потому что стоматология. Я думаю, что те студенты, которые собираются делать, они знают, что это не 3 рубля стоит. Тем более с сегодняшними ценами. Это должен быть определенный финансовый объем для того, чтобы понимать, что вы хотите получить. По факту открытия, наверное, поначалу проще как-то подумать об аренде.
То есть сначала начать с кабинета?
Я думаю, что да. Угу. Затрат меньше и рисков меньше. Потому что, открывая клинику, вы уже ввязываетесь в определенные финансовые обязательства, которые не просто так будет оставить. Угу.
Много ли среди ваших знакомых такие, может быть, или известные истории в ваших кругах, которые люди открывали клиники, ну, и у них не выходило?
Да, таких много. Статистика-то вообще...
Ну, вот интересно, может быть, ну, приблизительно хотя бы процент. Треть таких людей не увенчались успехом. Две трети.
Ну, среди моих знакомых таких нет. Угу. Конкретно историй таких очень много, когда... Действительно, их сейчас очень много. Есть целые сайты по продаже действующего бизнеса. То есть закрываются, потому что это нерентабельно, не тянут. И по статистике раньше, по крайней мере, там 100 открытых стоматологий в год, около там, 30 закрывались.
Да, неутешительная статистика.
Ну, совсем неутешительная.
Но по своему опыту скажу, что с каждым годом, мне кажется, в районе, где я проживаю, все больше и больше стоматологических клиник вокруг.
Может быть, может быть.
Когда-нибудь, я думаю, это дойдет до предела.
Посмотрите на их выживаемость.
Что нельзя говорить пациентам ни в коем случае, имеется в виду, чтобы он не усомнился в вашей неопытности или в том, что он у вас первый?
Я считаю, что врач должен обладать... хорошо поставленной речью, в первую очередь, использовать профессиональные термины, но в объеме в таком, чтобы это было понятно пациенту, и чтобы не... чтобы пациент, наверное, не подумал, что вы просто заучка или ботаник, который может умело оперировать, когда все очень сложно... И непонятно, да? Как-то в более простом варианте объяснять суть проблемы, но при этом разговаривая профессиональным языком. Не использовать уменьшительно-ласкательных. Снимочек, зубик, корешок и все остальное, потому что меня это вводит в состояние вообще ступора. Вот, и, ну, наверное, все. А что еще там можно сказать?
То есть можно ли сказать, что стоматолог отчасти должен быть учителем у своего пациента?
Отчасти да. И, наверное, просто быть несколько не самоуверенным, а уверенным. Угу. Потому что все-таки для любого пациента, стоматологического или нет, врач — это такое вот существо, которому пришли за помощью. Если пациент замечает неуверенность, то это может отразиться...
На доверии, конечно. Как вести себя, если ты не знаешь, как лечить пациента? Возник ступор, и вообще нет никакого логического ответа.
Консилиум. Привлечение других коллег.
Пока пациент сидит в кресле.
Если есть такая возможность, то да. Если нет такой возможности... завершить этап лечения и пригласить пациента, когда будут другие коллеги.
Есть, может быть, какая-нибудь хитрость, что можно сказать пациенту, что вот у вас сложный случай, мне нужно проконсультироваться, или как лучше вот...
Всегда нужно говорить правду. Это доверие. Если четко нет какой-то ошибки ятрогенной, то, я думаю, объяснив пациенту суть проблемы, и суть сложности, что есть необходимость прокоммуницировать с другими специалистами, пациенты всегда на это соглашаются. И это, опять же, одна из вариантов доверия, степеней. То есть он видит, что вы занимаетесь его проблемой и занимаетесь не просто так, а вы привлекаете кого-то, не боясь этого.
У вас были такие случаи?
Очень много. Я достаточно часто приглашаю своих коллег для того, чтобы посмотреть. Всего же знать нереально. Допустим, я часто приглашаю хирургов. Мой взгляд как терапевта может отличаться от взгляда хирургов.
Угу.
И мы нередко устраиваем смешанные консультации.
Либо... Вот она работа в команде, видимо, стоматологическая.
Да, да. Да.
Вопрос следующий. Вызывает ли недоумение у пациентов, например, ваших, когда вы обращаетесь за помощью, например, к вашим коллегам? Как они к этому относятся?
Абсолютно нормально. Я вообще, в принципе, достаточно часто работаю с реферативными пациентами. То есть мои коллеги отправляют хирурги, большие хирурги, я имею в виду челюстно-лицевые, которые работают в стационаре, лоры, ортопеды, отправляют ко мне пациентов с целью решить определенную задачу.
Реферативные подразумевают междисциплинарные?
Реферативные – это который не мой пациент, просто пришедший, я выполняю свою часть и отправляю его обратно к основному доктору. Поэтому и я также направляю пациентов, которые, у которых есть патология, с которой мы не работаем.
Ну да, это в принципе понятно. Ну, то есть нет ничего зазорного в том, чтобы, например, при лечении или консультировании пациента сказать, что я, допустим, сомневаюсь вот в этом состоянии, и попросить сказать,
да,
что...
Да, я хочу, чтобы вас проконсультировал отоларинголог.
Угу. Или, например, стоматолог-хирург, да?
Или стоматолог, конечно.
Угу. А если, например, именно вы по своей специальности что-то не знаете, ну, условно, не все же, опять-таки, могут в студенческое время знать все. И, например, хочется проконсультироваться у старшего коллеги.
Угу.
То есть пациент к этому адекватно относится?
Я думаю, что должны адекватно отнестись, почему нет?
И тоже лучше сказать
правду. В крайнем случае мы можем, опять же, приостановить лечение. Да, у нас есть фотопротокол сейчас, у нас есть рентгенограмма, у нас есть КЛКТ. Собрать объем, отпустить пациента, обратиться за помощью в профсообщество, допустим, в ту же соцсеть, либо связаться со своими коллегами в той же дисциплине, в которой вы работаете, и обсудить эту возможность, всегда найдется какой-то совет либо помощь.
Можно ли смотреть в книжку или в интернет перед пациентом, чтобы уточнить диагноз?
Нет. То есть пациенту всегда нужно смотреть в глаза. Это доверие. Если чем часто страдают стоматологи, когда сидят за компьютером, либо в полуоборота, это вот вызывает недоверие. Возвращаясь к тому вопросу, как себя нужно вести, нужно всегда смотреть, быть напротив пациента, причем на одном с ним уровне, и смотреть друг другу в глаза. Это доверие. И смотреть в телефон или в интернет при пациенте – это некомпетентно.
Ну да, это такая даже социальная этика. Когда вы рассказывали про свою карьеру, где вы обучались, где вы работали, сразу же хотел задать этот вопрос, но оставил его на потом. Так ли страшен госсектор?
Какой-то период, наверное, нет. Потом, мне кажется, что его перерастаешь и уходишь уже в частную практику.
В частном больше интересных случаев?
Тут дело не в интересных случаях, тут дело в том, что ты предоставлен сам себе, и ты можешь развиваться так, как тебе это необходимо. Потому что госсектор — это все равно определенные рамки. Но, опять же, госсектор бывает разным. Бывает государственная поликлиника, да, стоматологическая, бывает институт стоматологии. Они немножко несопоставимы, хотя одно и другое государство. Либо тот же университет, это же тоже госсектор считается.
Ну да.
Поэтому тут совмещение интересного с полезным может быть. А так, если это государственная просто поликлиника обычная, то получить опыт и потом уйти. Если не стоит вопрос карьерного роста в плане стать заведующим, а потом и главным врачом поликлиники.
Да, так, это интересная перспектива.
Ответственность. Но все мы же разные.
Ну да.
То есть кому-то хочется, кто-то себя видит главным врачом. И тот планомерно идет к своей цели. Кто-то хочет быть практиком, кто-то заниматься наукой. Тут... по желанию.
Понятно. Бывали ли в вашей реальной практике те ситуации, когда вы должны были знать дисциплины лечебного дела?
Да.
Часто такое встречается?
Ну, если мы будем говорить... Ну, во-первых, назначение препаратов. У нас у стоматологов с фармакологией не всегда бывает дружба, огульное назначение антибиотиков, когда надо и не надо. Это один из первых моментов. Второй момент, опять же, степень погружения в свою специальность, когда можно разговаривать с кардиологами о бактериальной нагрузке. То есть полость рта, она должна быть санирована, если пациент с кардиологической проблемой. Это даже не обсуждается.
Ну да.
Поэтому необходимо убедить кардиологов в этом. А если вы занимаетесь заболеваниями слизистых, это тоже коммуникации с общепрофильными специалистами.
Просто иногда студент стоматологического факультета может негодовать на каких-либо предметах фундаментальной медицины и говорить, зачем мне это нужно.
Это было всегда, и так и будет. Это никуда от этого не деться, и тоже это проходили. Потом иногда бывает обидно, что ты в какой-то момент что-то пропустил.
Ну, хорошо. Это, конечно...
Ну, все были студентами, все понимают, что заниматься от зари до зари не всегда получается, поэтому... Ну, кто-то что-то прогуливал, да, кто-то что-то где-то недоучил. Но главное, чтобы вот это что-то не стало потом какой-то причиной фатальной ошибки. Вот что главное.
Ну, никто же не знает, что именно станет.
Ну, поэтому хотя бы ошибка. Как-то вот...
Ну, понятно.
Мотивировать себя и заставлять. Самодисциплина для врачей, она тоже важна.
Такой вопрос, не знаю, вырежем мы его или нет, но мне лично вот для себя интересно. Есть ли среди вас знакомые, которые относятся к стоматологии не как к медицине, а как к бизнесу?
Ну, это, в принципе, бизнес.
Это бизнес, в первую очередь.
Ну, нет, вообще, в принципе, все можно поделить на бизнес, да, смотря что мы считаем бизнесом.
Именно заработок, вот только вот деньги, деньги, деньги.
Нет, в первую очередь, для меня это не бизнес. Для меня это больше возможность. Ну, это сейчас, конечно, пафосно звучит, и это все будут воспринимать по-другому. Нет, но есть вещи, которые я должен делать по законам бизнеса. От этого никуда не уйти, потому что административные все... обязанности, они есть, от них никуда не деться, и они накладывают определенный отпечаток. В какой-то степени, занимаясь своим делом, я начал понимать заведующих, главных врачей, либо тех, кто владельцев клиник, с которыми раньше сталкивался. То есть я посмотрел на вопрос с другой стороны. Не просто с точки зрения практического врача, а с точки зрения администрирования и вложения денег. Потому что, опять же, это все очень недешево. Иногда приходится принимать непопулярные решения. Но при этом здесь, опять же, нужно соблюдать тонкую грань для того, чтобы это было не в ущерб пациенту. Иногда это сложно финансово, и вот эти вот моменты, они самые непопулярные. То есть, когда ты понимаешь, что ты не можешь помочь пациенту, ты тогда не должен с него брать деньги. Потому что, к сожалению, есть и немало таких вариантов, когда деньги берутся, ничего не делается. Но это не только в стоматологии.
Ну да.
Так что...
Спасибо большое, Александр. Было очень интересно послушать вас. Надеюсь, ваши советы принесут плодотворные результаты нашим слушателям. И многие получат качественное образование и будут знать, куда идти дальше.
Я тоже надеюсь. Спасибо большое. Спасибо. Интересный пятничный вечер.
Надеюсь, у кого-то это будет и выходной, и, может быть, даже будний.